Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Авиакатастрофы.
Седьмого сентября 2011 года в 16:00 по местному времени в процессе выполнения взлета с аэродрома Ярославль, Тунышна, в простых метеоусловиях потерпел крушение Як-42. В катастрофе погибла одна из ведущих команд страны – хоккейный «Локомотив».
Реконструкция событий.
7 сентября 2011 года, 13 часов 20 минут. Для перевозки ярославского «Локомотива» на матч в Минск из Москвы вылетает чартерный Як-42 авиакомпании «Яксервис». В начале третьего он приземляется в Ярославле и уже в 15:40 готов вылететь в Минск. Командир корабля — 44-летний Андрей Соломенцев. 7 тысяч часов налета, из них 1500 на Як-42. Второй пилот — 49-летний Игорь Живелов, еще более опытный летчик с 13,5 тысячами часов налета. Но из них на Як-42 только 600. Также в экипаже 42-летний бортмеханик Сергей Журавлев. В ходе предполетного брифинга командир Андрей Соломенцев определяет, что пилотировать будет он. Надо заметить, что второй пилот Игорь Живелов, как имеющий больший опыт и уважение в летной среде, являлся для капитана неоспоримым авторитетом. Он же оставался и фактическим лидером в экипаже. Игорь Живелов не утруждает себя расчетом взлетной массы, центровки, скоростей и других параметров взлета. На глазок ясно, что вес и центровка не превышают ограничений. К тому же багаж наземные службы попросту не взвешивали. Таким образом, общее состояние дисциплины в экипаже можно охарактеризовать как расхлябанное. В ходе подготовки к полету и при выполнении взлета экипаж не выполняет или выполняет неправильно целый ряд технологических процедур. Экипаж выруливает на полосу, и командир решает взлетать сразу с того места, откуда выехали, и не рулить в начало полосы. Но двигатели еще не успели до конца прогреться, и это беспокоит бортмеханика.
А чё прогрев? Мы могли в карман туда развернуться, ему бы сказали.
Так а чё, поехали, на номинале взлетим, да?
Развернуться некуда там.
Предложение бортмеханика о рулении в начало полосы, поддержанное вторым пилотом, было грамотным решением. Это позволило бы до конца прогреть двигатели и, самое главное, использовать всю длину полосы для разбега. Отказавшись, командир сокращает себе на 300 метров располагаемую дистанцию взлета.
434 к взлету готов.
434, взлет разрешаем.
Взлетаю 434.
Экипаж, взлетаем, рубеж 190.
Над рубеж 200.
Взлет 200.
На самом деле, рубеж, на котором надо принимать решение продолжать взлет или прекращать, был 210 км в час. Экипаж перемещает руды, рычаги управления двигателями, на 71%. Самолет начинает разбег. Только спустя 16 секунд пилоты перемещают руды еще дальше, на номинальный режим работы. Но они должны были это сделать сразу, спустя 3 секунды после страгивания с места. Таким образом, темп разгона изначально замедлен. Данная практика устойчиво применялась экипажем и в других рейсах. До скорости 60 км в час самолет двигается с небольшим подтормаживанием. Кто-то из пилотов неосознанно нажимает на тормоза. Это также замедляет темп разгона. Позади 600 метров полосы, впереди еще 2400. Наконец, на скорости 60 км в час тормоза полностью отпущены. Самолет уверенно набирает 170 км в час. В этот момент он наезжает на неровность, и кто-то из пилотов опять начинает подтормаживать. Рост скорости замедляется. И попытка на 185 км в час поднять переднюю стойку безрезультатна. Пилоты тянут штурвал на себя еще сильнее. приходится упираться ногами. И если ногу полностью, то есть неправильно поставить на педаль, то носком можно задеть и тормоз. И чем больше тянешь штурвал, тем больше приходится упираться ногами в педаль и, возможно, тормозить. Нога не должна стоять полностью на педали, она должна стоять на полу. В дальнейшем давление на тормоз только усиливается. Тем не менее, скорость все равно растет. Но из-за торможения создается пикирующий момент, и поэтому передняя стойка никак не может оторваться от земли. Командир дает команду «взлетный». Бортмеханик реализует указания Андрея Соломенцева, однако это не приводит к росту скорости, и она остается постоянной – 230 км в час. Но уже на 215 они должны были оторваться от земли. До конца полосы километр. И хотя рубеж принятия решения уже пройден, если сейчас прекратить взлет, они выкатятся, но катастрофы не произойдет. Тем временем кто-то из пилотов неосознанно усиливает нажим на тормоза. Экипаж в два раза сильнее тянет штурвалы на себя, но пикирующий момент от тормозов мешает поднять нос.
Мы мало, наверное, стабилизатор. Взлетный!
Полоса подходит к концу, и на скорости 230 км в час самолет выкатывается на грунт. Командир отдает штурвал от себя с намерением снова взять его на себя, на что второй пилот недоуменно восклицает.
Ты что делаешь-то?
Бортмеханик воспринимает отдачу штурвала от себя как решение командира о прекращении взлета и без его команды переводит руды на малый газ.
Зачем ты взлетный?
Руды вновь установлены во взлетное положение. Однако восстановление взлетных оборотов происходит только через 6 секунд. Пилоты тянут штурвалы на себя. Проехав 400 метров по грунту, перед антенной курсового маяка самолет все-таки отрывается от земли. Резко пропадает тормозящая сила и пикирующий момент от нее. Из-за того, что штурвалы были сильно взяты на себя, самолет быстро задирает нос и выходит на закритические углы атаки. Пилоты тут же отдают штурвалы от себя. Но из-за малого запаса высоты вывод самолета в горизонтальный полет невозможен. Лайнер набирает 6 метров и сваливается с резким кренением влево. Задев антенну и крышу радиомаяка, он перелетает через залив, переворачивается и падает. Разливается керосин, начинается пожар. Из 45 человек выживает только один. Авиакомпания «Яксервис» не имела своих самолетов и экипажей. Воздушные суда передавались в компанию их владельцами на правах аренды. «Яксервис» представлял собой только формальное юридическое лицо, позволяющее владельцам выполнять полеты на своих самолетах. При такой организации плановую подготовку пилотов организовать было практически невозможно. Тем не менее, за год до катастрофы «Росавиация» признала компанию соответствующей сертификационным требованиям. Европейское же агентство по авиационной безопасности двумя годами ранее признало «Яксервис» наименее безопасной среди российских компаний, летающих в Европу. Переподготовка командира Андрея Соломенцева на Як-42 началась за 16 лет до описываемых событий и проводилась непоследовательно, с перерывами на полеты на Як-40, что методически неправильно. Освоение Як-42 командиром продолжалось 2 года. Но тренировки на тренажере были нерегулярными, а летная программа так и не была выполнена в полном объеме. После обучения перерывы в полетах на этом самолете составляли от 1 месяца до нескольких лет. Всего за 16 лет Андрей Соломенцев налетал на типе 1500 часов, что очень и очень мало. Подготовка второго пилота, Игоря Живелова, на Як-42 была также крайне непоследовательной. Полеты постоянно совмещались с полетами на Як-40 в качестве инструктора. Это также не способствовало привитию устойчивых навыков управления Як-42. Таким образом, подготовка как командира, так и второго пилота были непланомерными, с большими перерывами на полеты на Як-40. Налет обоих пилотов на этом типе в разы превышал их налет на Як-42. У летчиков имел место негативный перенос навыков с одного самолета на другой. Это выразилось в неправильной постановке ног на педалях в процессе разбега. Из-за того, что они подтормаживали, это вынуждало их тянуть штурвал на себя еще сильнее и поэтому еще больше упираться ногами в педали и, возможно, тормозить. Определить, кто конкретно из пилотов нажимал на тормоза, не представилось возможным. Это в равной степени мог сделать как командир, осуществлявший активное пилотирование, так и второй пилот. Кресло командира было неудобно отрегулировано. Оно было опущено слишком низко и близко пододвинуто к штурвалу. Для того, чтобы тянуть штурвал на себя, командир мог упираться всей ступней на педали и, соответственно, тормозить. У второго пилота отмечалось снижение рефлексов на ногах, что являлось прямым противопоказанием для летной работы. Поэтому в его организме был обнаружен фенобарбитал, запрещенный к применению лицами летного состава. После авиапроисшествия Росавиация лишила Яксервис сертификата эксплуатанта. Компания перестала существовать.
Авиакатастрофы.